Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье. Я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня у меня в руках письмо из города Минюстамак, это из Башкортостана, пишет его Ильдар. Ильдар говорит так: «Здравствуйте, пишет вам Ильдар из Минюстамака. Я благодарю вас за то, что вы ведете христианскую радиопередачу «Библейские лекции», а также благодарю Бога за то, что дает мне возможность слушать вашу передачу. Я приобрел Библию, Ветхий и Новый Завет. Дело в том, что я не знаю, с какого места мне начать изучение Библии. Когда я сяду читать Библию, мне как-то не хочется читать ее, как-то становится лениво. Некоторые места мне непонятны и не понимаю то, что читаю. Как мне быть? Как лучше всего начать изучение Библии? Прошу вас что-нибудь мне посоветовать. Также прошу вас, братья и сестры по вере, послать моему братишку Альберту Библию. Я подаю вам мой адрес. Также прошу выслать ему кое-какие христианские книги. Когда я слушаю вашу христианскую радиопередачу, у меня дух захватывает. Хочется изучать и изучать Библию и жить христианской жизнью. Но как я начинаю лично читать, все по-другому. И все же я заранее благодарю вас за все». Так пишет слушатель Ильдар. Дорогой Ильдар, благодарим тебя за твое важное письмо. Ты пишешь и спрашиваешь о том, как читать Библию. О том, как читать Библию, написано сотни разных книг. Но мне кажется, что нет другого лучшего метода, как само чтение Библии. Да, само чтение Библии. Дорогой Ильдар, попробуй просто-напросто с самого начала читать Библию. Именно читать Библию. День за днем читать несколько глав из Ветхого Завета, а затем несколько глав из Нового Завета. И так постоянно. Читать несколько раз. Не один раз и думать, что мы все уже поймем. Нет, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз и так далее. Это кажется очень просто, не правда? Да. Это очень простой метод и самое, так сказать, надежное управление для нашей мысли, для нашего развития терпения, для навыка и так далее. мы должны научиться просто-напросто читать Библию. Это первым делом. Затем нужно научиться останавливаться на тех местах, которые мы понимаем. Мест, которых мы не понимаем, мы всегда встретим очень много в Священном Писании. Но главное, чтобы мы останавливались и начинали размышлять над теми местами, которые мы понимаем. Это очень важно для укрепления нашей веры. Кто-то сказал так, что когда мы едим рыбу, мы, во-первых, выбираем самые лучшие места и самые, так сказать, безопасные места. И лишь в конце, когда мы доедаем рыбу, только тогда начинаем есть, так сказать, то, что в трудных и недоступных местах. Также и с Библией. Мы должны питаться тем, что понимаем, а то, что нам непонятно, оставим на потом. Кроме этого, дорогой Ильдар, ты говоришь, что, читая Библию, ты начинаешь засыпать и не понимаешь, что читаешь. Это явление очень популярно среди всех людей и народов. Это сам сатана начинает наводить нас на сон и затуманивать наши мысли. Что же нужно для этого? Мне кажется, что есть только единственное место – это встать и молиться. Да, нужно молиться во имя Господа Иисуса Христа, чтобы сон оставил нас и чтобы наши мысли были ясными и чистыми. Нужно просить, дорогой Ильдар, чтобы Святой Дух занял все наши мысли и наше все существо, и только тогда мы начнем понимать, что читаем, и сон уйдет, и мы будем с новыми силами. Однажды молодой человек лет 15 назад написал нам именно о той же проблеме, дорогой Ильдар, что и у тебя. Я ему ответил, и он последовал моим наставлениям, и ты знаешь, дорогой Ильдар, сегодня он уже сам других учит Слову Божьему и проповедует. Пусть и тебе Господь поможет во всем, дорогой Ильдар, и да благословит Он тебя во всех твоих делах. Дорогие слушатели, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо молодому человеку Ильдару из Баркаштастана. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, дорогие, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Радостно было с вами встретиться, слушатели, в начале нашей программы, именно в этом отделе, где мы ведем обзор почты. А теперь, слушатели, мы продолжаем само изучение Библии. Вы знаете, мы ежедневно, днем за днем, открываем Священное Писание и видим, берем для себя, видим большущее поучение для нас. В этот момент мы изучаем книгу пророка Агея. Мы все еще находимся в первой главе. И мы продолжаем изучение книги пророка Агея. Человека, как я сказал, человека дела. Я говорил об этом в прошлых наших лекциях. Агей не расстается со своим инструментом, так сказать, землемерной верфью. Его пророчество – это настоящее Евангелие труда. Во-первых, 11 стихах своей книги он бросает вызов своему народу, вызов восстановить храм в Иерусалиме. Народ ошибочно считал, что еще не наступило, мол, время строить храм. Они только что, мол, вернулись из вавилонского плена.
Это, конечно, были трудные времена. Иерусалим надо было отстраивать заново. Однако Агей напоминает им, что у них все-таки хватило времени и сил отстроить свои личные собственные дома. Почему же должен ждать лучших времен дом Господа? Бог был очень недоволен таким отношением своего народа к их обязанностям. Он говорит им через пророка: «Вы считаете, что не пришло время строить храм? А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?» Мы читали это в 4 стихе. Помните? Друзья, Бог обращает их внимание на что-то очень практическое. Он говорит: «Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши». Это 5 стих. «Обратите сердце ваше на пути ваши». Господь говорит им, чтобы они посмотрели внимательнее, что происходит с ними. Затем он объясняет им всю ситуацию в делах и показывает в деталях, и говорит так. Мы читаем далее 6-7 стихи. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающие плату зарабатывают для дырявого кошелька». Так говорит Господь Саваоф. «Обратите сердца ваши на пути ваши». Друзья дорогие, Бог судил их, наказывая материальными трудностями, но они не понимали, они не могли понять всего этого, что это был Божий суд, они не понимали этого. В послании к евреям есть такие слова, это в 12 главе, мы читаем 7 стих. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец?» Друзья, дорогие радиослушатели, когда Бог наказывает нас, для этого есть причина. Наказываемый должен подумать и разобраться в своих путях. Он должен исследовать свое сердце, чтобы понять, за что Бог проводит его через такие страшные испытания. Бог делает это, чтобы исправить его. Хотя, конечно, Библия говорит о разных случаях. В некоторых случаях это лишь для того, чтобы Господь прославился снова. Так было в некоторых случаях, когда Иисус исцелял больного и спрашивали, почему он такой больной, почему он так страдал. Это потому, что он грешил? Христос говорит: нет, это для того, чтобы Господь Бог прославился через эту болезнь. Да, слушатели, Бог делает это. Он наказывает человека, чтобы исправить его. И Он также делает великие дела, чтобы прославить свое имя. Народ Израиля, слушатели, переживал в те дни голод и неурожай. У них было недостаточно одежды, пищи, не хватало денег на необходимое, но им и в голову не проходило, что их бедствия были следствием их непослушания Богу. Они старались объяснить ситуацию невозможными, всевозможными посторонними причинами. Так происходит и в наши дни. Трудности, через которые вы, может быть, проходите, посылаются Богом с определенной целью. И не только как на одну какую-то личность, но даже иногда на целую страну, на целую нацию, дорогие слушатели. Бог старается развить что-то стоящее в вашей жизни и в моей жизни. Он хочет исправить нас. Вот почему Бог сказал: «Обратите сердца ваши на пути ваши». Другими словами говоря, оглянитесь, остановитесь, посмотрите, что вы делаете. В глазах человека В глазах человека он всегда прав в своих поступках. В книге притчей мы читаем такие слова: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Это книга притч Соломона, 14 глава, 12 стих. Да, друзья, есть пути, есть много путей, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Да, они лишь кажутся, но какой конец их? Конец их, говорит мудрый Соломон, конец их – путь к смерти. У пророка Исаии в 53 главе 6 стих сказано также: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Друзья, проблема человечества сегодня состоит в том, что каждый из нас хочет идти своим путем. У пророка Исаии мы находим такие слова: «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших», читаем у пророка Исаии в 55 главе. Друзья дорогие, о путях человека и о Божьем контроле над ними, над этими путями, говорит пророк Иеремия. «Так говорит Господь», мы читаем у пророка Иеремия в 6 главе, «так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Слушатели, хотите найти покой душам вашим? Идите по древним путям, то есть по тем путям, по которым ходили наши прадеды, которые любили Господа Бога всем своим сердцем, которые не уклонялись ни налево, ни направо, которые не были идолопоклонниками, но служили единому и истинному Богу. И тогда будет покой. Покой в душах ваших, слушателей. Но написано у пророка Иеремии, что они сказали: «Не пойдем». Посмотрите, друзья, какая гордость, не правда ли? Какая гордость у человека! «Не пойдем», — сказали они. Если человек живет, не считаясь с Богом, то есть с Божьей волей относительно его, то все его усилия останутся абсолютно тщетными. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам». 10 глава Евангелия Иоанна. Далее Иисус делает заявление о себе и говорит: «Я есть дверь. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Христос говорит: «Я есть дверь». Вам не нужно искать никакой другой двери, дорогие слушатели. Он есть истинная и единственная дверь, дорогие друзья. Вот что хочет сказать Бог своему народу: пробудить их, заставить их увидеть, куда они идут. Бог и сегодня призывает вас и меня пересмотреть наши пути. Есть очень широкий путь, по которому идут многие. Это путь, уводящий от Бога. В конце этого пути вас поджидает смерть. Другой путь, путь узкий, это единственный путь, который ведет к Богу Отцу. Когда вы вступите на этот узкий путь, вы увидите, как он постепенно, постепенно расширяется, и в конце пути вы найдете жизнь. Подумайте о своих путях, друзья дорогие. Пока еще есть время благоприятное, Бог призывает нас всех сегодня: обратите сердце ваше на пути ваши, то есть сделайте анализ, остановитесь. Куда вы идете? Бог устами пророка Агея обвиняет свой народ в том, что они поставили свои личные интересы над интересами Бога, выше интересов Бога. Они построили и украсили свои дома, тогда как дом Господа, храм, где они встречались с Господом Богом и служили Ему, оставался все еще в запустении. Далее Бог дает им указания, что они должны сделать, чтобы исправить свои пути. Написано в 8 стихе: «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь». Бог дает им очень простое решение. Указывает три шага на пути к исправлению. Первое – отправляйтесь в горы. Во-вторых, принесите дерево. В-третьих, стройте храм. Очень простое решение в самом деле, не правда ли? Просто удивительно, как люди не подумали об этом сами. Если вы посмотрите на израильские горы сегодня, вас, конечно, удивит Божье приказание отправляться в горы за деревьями. Несмотря на обширную программу посадок лесов в Израиле, большинство гор все еще выглядит голыми. Хотя когда-то в древности этого, конечно, не было. Но, вы знаете, во времена Агея все было иначе. Горы были покрыты густыми лесами, на что указывает 8 стих. Что же случилось с лесами Израиля, когда римская армия оккупировала страну в 70-м году нашей эры? Они не только разрушили израильские города, но и вырубили практически все леса. Итак, Бог приказывает своему народу отправиться в горы, запастись строительными материалами и приступить к постройке храма. Все эти операции требовали, конечно, большущих усилий, огромное количество труда. Но Бог верит в работу. Он считает, что труд помогает человеку стать лучше, восприимчивее к его слову, к его воле. Он считает, что ленивец не должен быть благословенным. И он не благословляет ленивца, слушатели. Об этом неоднократно говорит Слово Божье. И я не устану повторять это. Ленивого или ленивую женщину или мужчину никогда Бог не благословит. Поэтому я называю эту маленькую книгу, книгу пророка Агея, Евангелием труда. Сегодня часто раздаются слова: «Бог совершит чудо в вашей жизни». Обратитесь к Нему, и все ваши проблемы разрешатся немедленно и моментально. Без ваших усилий, без никаких усилий с вашей стороны. Дорогие слушатели, позвольте мне сказать, что это не совсем так. Бог дает вам силу, Он дает вам надежду, но Он хочет, чтобы вы использовали эту силу. Вы не можете сидеть, сложив руки. Он желает, чтобы вы трудились, не покладая рук. Он верит в добродетель труда. Было бы слишком просто, если бы храм Божий возник сам по себе, чудом, в одну ночь. Не правда ли? Но Бог сказал, слушатели, Бог сказал: «Отправляйтесь в горы». Да, отправляйтесь, работайте, трудитесь, рубите деревья и начинайте закладывать фундамент. Служить Богу – дело серьезное, слушатели. В нем не ищите легких путей. Наоборот, там вы встретите очень большие трудности. Бог ненавидит лень. Лень – причина того, что проповеди проповедников не достигают своей цели. Лень – причина неудач в воскресных школах. Лень мешает созданию благополучных христианских семей. Встает на пути христианской жизни. Я не думаю, чтобы Святой Дух когда-либо благословлял ленивого человека. Наоборот, Он, Господь, не любит ленивых. В первой главе пророка Агея мы видим три обращения Бога. Первое – это обращение к разуму его народа. Бог говорит им в самом начале главы: «Вы говорите, что еще не наступило время строить храм. Я хочу, чтобы вы задумались над своими словами. Как же так, если вы сами живете в отстроенных домах? Как вы можете говорить это?» Второе обращение Бога Второе обращение Бога – это обращение к сердцам людей. Он призывает их исследовать свое сердце, чтобы увидеть, куда они идут. Третье обращение – это обращение к их воле. Поднимайтесь, несите строительный лес, стройте. Бог пробуждает в них волю к созидательному труду. Мой друг, мы все должны трудиться, закатив рукава. Слишком много в наш век развелось зрителей вместо делателей. Зрители в спорте, зрители в искусстве и, самое ужасное, зрители в церкви. Несколько трудолюбивых, преданных христиан ведут всю работу в церкви. Пишут, читают проповеди, навещают больных, заключенных, ведут административную работу и так далее. Тогда как другие довольствуются положением зрителей. Работать для Господа Бога нелегко. Дел в церкви непочатый край. И поэтому все мы должны по силам делить между собой и бремя, и время наших забот. Если вы член местной церкви, идите и работайте для нее. Там непременно найдется что-то и для вас. Я помню, как в начале моего служения ко мне подошел диакон нашей церкви и сказал: «Александр, я не могу молиться вслух перед публикой. Я не знаю почему, но я просто не могу этого делать. Я также не могу говорить перед собранием, проповедь. Пожалуйста, никогда не вызывайте меня молиться или выступать перед собранием. Если вы это сделаете, вы опозорите и меня, и себя. Я просто не могу преодолеть этой своей слабости». Когда он говорил, по его щекам катились слезы. Затем он добавил: «Но в любое время, когда вам надо что-нибудь сделать по церкви, починить крышу, отремонтировать электрические приборы, что угодно, вы можете рассчитывать на меня. Я с радостью это сделаю». Знаете, что я сделал? Я выполнил его просьбу. Всякий раз, когда церковь нуждалась в ремонте, я обращался к нему, и он абсолютно без проблем все, закатив рукава, работал и делал все, что нужно. Он был одним из самых ценных и полезных членов нашей церкви. Он был нашим, так сказать, нашим агием. Гости часто восхищались прекрасным состоянием нашей церкви. Знаете, почему наша церковь поражала других своей опрятностью и новизной? Потому что в нашем собрании был человек, который не умел молиться публично. И я благодарю Бога за то, что он не умел это делать. Слишком многие умеют и любят выступать и молиться публично. Но нам нужны люди, которые любят и умеют трудиться даже физически. Кто желает закатить рукава и приняться за работу? Книга Агея выглядит слишком простой, чтобы быть Словом Божьим, говорят некоторые. Агей дал своему народу проповедь: «Отправляйтесь в горы». Затем он сказал: «Принесите оттуда строительных лесов». Это второй пункт его проповеди. И, наконец, третий пункт: «Стройте храм, работайте». Это были простые инструкции, исходящие из уст самого Бога. Агею больше нечего было сказать. Оставалось только приступить к делу и трудиться. Друзья дорогие, наше время сегодня ушло. Я очень рад был с вами встретиться. Не забывайте, что мы можем вместе с вами продолжить это изучение Священного Писания в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам прекрасного и до следующей встречи в эфире. До свидания.